Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря, протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте! Приветствую вас!
В эти предпраздничные дни, когда все меньше и меньше остается времени не только до окончания финансового года, но и для главного празднества Христова Рождества.
Да, мы сегодня посвятим эфир вот этим, этому подготовительному периоду. Будем говорить о празднике, о тех дарах, которые можем принести Христу. А вас, дорогие зрители, приглашаем присоединиться к нашей беседе. Пожалуйста, звоните по телефону 8-495-781-49-54, а также пишите нам WhatsApp, Telegram, а еще можете смотреть нас в YouTube и оставлять свои вопросы в комментариях. Мы постараемся ответить на них в прямом эфире, поэтому не теряйте время. Батюшка, какие мы можем принести дары уже вот скоро родившемуся Спасителю?
Я время от времени думаю, что продолжаем тему нашей последней передачи о искусстве дарения. Все возвращаясь к мысли о том, что Господь нам сам подарил жизнь, возвал нас к бытию, и каждый из нас есть сотворенное, образно говоря, его перстами слепленное существо. Мы по предназначению его, ему принадлежим. Ведь не случайно он вложил в нас свой образ и призывает нас уподобиться ему, то есть воспринять его божественную благодать как дар. И, конечно, в этом отношении крещенный человек пусть всегда помнит, мы получили от Господа заем, таланты, дар Святого Духа, который не должен быть как серебряная монета, кем-то завернутая в салфетку и спрятанная под кровать, под спут, но христианин призван к динамике, к движению через устремленность к источнику жизни. Мы, внутренне смиряясь пред Богом и раскрывая пред Ним исподнее нашей души, попросту говоря, всегда каясь в своих ошибках и несовершенствах, просим Его даровать нам силу очищающую, освящающую. И, конечно, Богомладенцу Христу приблизиться иначе невозможно, как только во благодати Святого Духа. Вспомним, что и само имя Иисуса Христа призвать как должно невозможно без содействия свыше. Не плоть и кровь, но Отец, сущий на небесах, открыл некогда Симону, что Иисус Христос есть Сын Божий. И учитывая, что человек по предназначению – это храм Божества, и Господь, говоря «Я с вами во все дни до скончания века», и тем самым свидетельствует, что Он хочет находиться в нас и с нами, хочет сердца наши соделать не искусственным интеллектом, а обителью, в которой было бы не тесно Отцу и Сыну и Святому Духу. Понимая, что не внешними дарами мы можем выслужиться пред Создателем неба и земли, но тем, чтобы приуготовить место Ему, мы Его дом. Он, все собою наполняющий, хочет как царь находиться на престоле наших сердец. Как бы мы ни были того недостойны, тем не менее, человек – это таинственное, загадочное, удивительное создание. Времени остается действительно все меньше и меньше. В это воскресенье вспоминали ветхозаветных праотцев, то есть всех ветхозаветных святых, которые жили, дышали, чаяли пришествие в мир Спасителя. А уже следующее воскресенье святых Отец, то есть тех, кто вошел в родословие Господа Иисуса Христа. Адам, Ной, Авраам, Давид, праведники, и иные из них знали, как и мы, падение и покаяние, и восстание от греха. И тут уже нас ждет предпразднование Христова Рождества, как раз не успеет новый финансовый год с его инфляцией и другими сюрпризами вторгнуться в нашу жизнь. А мы вступим в день святителя Петра, митрополита Московского, в предпразднование Христова.
3 января, да, батюшка?
Да. И наиболее проницательные, я бы сказал, зоркие, прозорливые из наших участников беседы, она теперь, как я понял, даже там, в глубинах Ютуба фиксируется, уже призваны высматривать среди облаков, я выражаюсь фигурально, всматриваться в явление Вифлеемской звезды, которая волхвов привела в пещеру. А что это за звезда? Сам Христос в Апокалипсисе говорит: «Аз есмь звезда утренняя». Звезда, таинственно ведущая нас к Богу, это та же божественная благодать, перст Божий указывающий. Некоторые называли такой Вифлеемской звездой имя Христово. Вот если завершить нашу речь о дарах, которые будут благоугодны Богомладенцу, то особенно важно и спасительно полюбить Христово имя, сокрыть его в уме, в сердце, чтобы и уста, и душа наша всегда с любовью, с благоговением, покаянием, но и с радостью. Радуйтесь об имени Его. Призывали Спасителя в молитве: «Господи Иисусе Христе, укрепи, прости, настави, укажи путь, в который мы пойдем. Иисусе Христе, Господи, приведи нас к пресветлым дням Твоего спасительного Рождества».
Батюшка, у нас есть зазвонившийся нам телезритель, его зовут Евгений. Мы с удовольствием послушаем его вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос, говорят, по Рождеству. Меня интересует, почему апостолы при жизни никогда не отмечали дату рождения Христа? По крайней мере, апостол Яков, брат Христа, должен был знать, когда Христос родился. Но почему-то никто не отмечал тогда. И пост изначально они держали Филиппа, то есть в память о апостоле Филиппе. А потом он стал рождественским. И только через 500 лет Дионисий Малый сомнительными способами вычислил дату его рождения. А 500 лет никто не вспоминал. Так почему?
Это один из самых преданных патриотов нашего портала «Союз». Я узнаю его по нежному тембру и по очень глубоким вопросам, которые могли бы не то что священника скромного монастырского, епископа, кажется, поставить в затруднение. И прежде всего вопрос, почему апостолы не праздновали день рождения Спасителя? Ну, вопрос задан с такой утвердительной интонацией, как будто бы наш уважаемый собеседник находился в кругу апостольской общины в первохристианские времена и недоумевал, что, чем вы занимаетесь, святый апостол Петр, Павел, Матфей, Матфей. Вот скоро настанет праздник, нужно было бы нам собраться,
попить, да,
отметить. У нас нет с вами все-таки точных сведений. Это благочестивые догадки, пелились там колядки.
Ну, да.
Но если отвечать серьезно, то Христос Спаситель, как Слово, воплощенное, всегда пребывал, сопребывал со своими апостолами. Дух Святой осенял апостольскую общину, и Христос являл свое присутствие. Он был живым и действующим в сердце каждого из апостолов. Не зря же Павел говорил, что искушается говорящего во мне Христа. Спаситель как будто был зрим духовными очами верующих, которые и радовались апостолам, и трепетали, зная, что сам Бог являет свое спасительное присутствие через каждого из них и всех вместе взятых. Думается, что сам милый обычай праздновать день явления на свет Божий члена семьи вошел уже в христианскую культуру много позже. Мы помним, что совершенно иначе римские христиане первых столетий относились к дню кончины, особенно мученической кончины, и именуя ее днем духовного рождения в вечность, днем совершенного единения ученика Христова с своим воскресшим учителем. Относительно точного дня Христова Рождества совершенно справедливо я хочу похвалить за академичность познаний наших слушателей и зрителей. Не существовало поначалу точной даты, и некий весьма образованный инок Дионисий Малый, по-моему, Римской империи, могу ошибиться, точнее Римской поместной церкви, сделал вычисления определенные, сопоставил разные хронологии. У них же были календари, связанные с правлением Кесарей, какие-то другие еще принципы календарные, и вычислил. А любое вычисление земное страдает всегда той или иной
степени
погрешности, что где-то в 7-м году до обычной даты, до Рождества Христова, родился Христос. Простите, что в 7-м году, да, вот то, что мы...
Мне кажется, сейчас должен быть 2024 или 2025 год.
Да.
Кажется, вот так.
Да,
чуть-чуть
да, да.
Вот ошибся.
В общем, он какую-то приблизительную дату назвал, но важно, что церковь, конечно, должна была, учреждая духовные празднества, остановиться на фиксированном дне. И вот это наше 25 декабря, 7 января по новому стилю, это та дата, в которой совместились празднования и Христова Рождества, Бог явился во плоти, и его преславного крещения на Иордане, день светов, день откровения Святой Троицы, день просвещения, как его именовали. По-моему, у армян до сих пор совмещены.
Ну да, то есть это был единый праздник, да, получается, праздник Богоявления. Он один день праздновался, да? Вот только в...
Да, вот сейчас я, как я помню, в армянском исповедании до сих пор соединен этот день. Вот. Но не следует особенно переживать по поводу безвестности, точной безвестности земной даты, потому что есть некая духовная дата. Мы знаем, что Бог явил свой лик на земле, как единородный Сын безначального Отца. Мы знаем, что Господь воистину попрал смерть, восстав третий день по Писанию. Поэтому вот эта традиция, нынче сформировавшаяся в богослужебный календарный круг, несомненно, богодухновенна, она накладывается на земной поток времени, изменяющийся, освещает этот поток. Ну, а ваше детское недоумение относительно апостолов, они радовались о Христе каждый Божий день, радовались о том, что в их сердцах это слово, свое наследие оставив, породило их душу в вечность. Они славословили Господа, и эта проповедь растеклась по всей Вселенной. Думаю, что им даже некогда было так вот собираться на юбилеи, по-современному говоря, потому что каждый получал свой жребий, они противоборствовали князю мира сего, который тщился еще удержать народы взаперти в темнице неведения Божие. И измерения жизни апостолов были иные. Это не были частные люди с их милыми домашними привычками, обыкновениями. Это были духовные гиганты, это были царственные львы, я образно выражаюсь. Это были трубы духа. Вспомним, что апостолам и есть-то времени не оставалось. Еще в земной проповеди Христа их окружали всегда сонма людей. Они благовествовали, лечили. У них не было личного времени, как бы мы сегодня сказали. Они носили в себе крест с распятием Христу в служении народу Божьему. Поэтому их жизнь не вмещается в наши такие домашние мелкобуржуазные категории.
Ну, они еще ждали пришествия Христа, на самом деле.
Безусловно, да, апостол Павел говорил о том, что все вы возлюбили пришествие Христово. Не только первое явление Бога, слово рождения Его от Девы, но общая молитва христиан первого века: «Господи, да приидет мир сей!» То есть яви свою окончательную победу над силой зла. Как ты с Елеонской горы в облаке светлом взошел к Отцу, так точно приди к нам. Да и Спаситель, обращаясь к ученикам, говорил: придет время, и вы восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше. Апостолы, которые как овечки среди волков, фанатичные иудеи, омраченные язычники, вся вселенная восстала на горстку Христовых учеников, находились всегда в борьбе, в сражении. Смерть стояла пред ими глазами, не мудрено поэтому, находясь в таком обстоянии, уже духом предчувствовать окончательную победу Христа. И у людей, наверное, ведущих такой напряженный героический образ жизни, обострены все чувства, бытовые моменты куда-то уходят, они прозревают грядущую эсхатологическую перспективу.
У нас есть еще один дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я бы хотела знать, как понимать Бога, какой Он есть.
Господь милостивый, много милостивый, долготерпеливый. Я думаю, что очень хорошо тем, кто задает такой вопрос, полюбить псалтирь царя Давида. Мало-помалу свыкнуться с церковнославянским текстом псалтири, можно использовать параллельный русский перевод, и через внимательное чтение псалмов образ Бога, который есть жизнь наша, который есть свет, лишенный всякой тьмы, который есть любовь всепобеждающая, запечатлеется и согреет ваше сердце. Рекомендую также вам обратиться к посланиям святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Три послания в Новом Завете. Они преимущественно раскрывают нам тайну, что Бог познается в Его любви, струящейся в сердце каждого из нас, лишь бы оно только веровало. Ну и, конечно, если наши добрые друзья будут стараться ежедневно читать, раскрывать Священное Писание Нового Завета и Евангелие, то тогда образ Спасителя, кроткого, мужественного, всесвятого, чуждого всякого лукавства, человекоугодия, бесконечно милосердного, сострадательного, совершенно устремленного умом и сердцем человеческим к Небесному Отцу, того, кто изначально вознамерился принести свою жизнь в дар нам, искупив нас от темного, суетного, греховного века. Этот образ войдет в наше сердце. И если попросту, Господь – это наше солнышко, источник света и тепла, себе не оставляя ничего, Он отдает нам все. Почаще вглядывайтесь в распятие. Посмотрите, Господь хочет обнять вас и вместе с вами всю Вселенную. И сердце ваше согреется, и просветится, и в нем запечатлеется молитва. Господи Иисусе Христе, слава милосердию Твоему.
Такой вопрос нам пришел как раз из Ютуба. Так что с почином, скажем так. Телезритель оставил в комментарии свой вопрос. Звучит он так. Объясните, пожалуйста, как увидеть в человеке лик Божий и как это осуществить в жизни? Спрашивает Наталья.
Прекрасный вопрос, от которого зависит многое в нашей собственной жизни. Рекомендовал бы нашим телезрителям еще раз, если кто не читал, перечитать книгу «Старец Силуан», повествующую о нашем соотечественнике, простом русском солдате, в течение 50 лет подвязавшемся на Афоне и говорившем в конце своего монашеского подвига: «В ближнем жизнь наша, ближний – это жизнь наша». Каждый человек носит в себе образ Божий, в каждом человеке сокрыт Спаситель. В ту меру, в какую я стараюсь свое сердце отдать Христу, в ту меру, в какую Божья благодать будет действовать в моей душе, я в ту же меру начну воспринимать ближних совершенно иными глазами. Потому что если я, скажем, принес чистосердечную исповедь и со слезами покаялся в своих жизненных ошибках и получил через священника прощение, разрешение неба от моих возненавиденных мною грехов, поверьте, я буду смотреть совершенно иначе на своих домашних, в душе помышляя: «Господи, а как бы им обрести эту же милость? Они еще кажутся столь далеки от Христа. Но я-то знаю, Бог прощает самые лютые беззакония. Господи, даруй им познать Твою любовь». Или, скажем, в вечер тебе вдруг удалось, отрешившись на время от раздражающих тебя источников земной информации, посидеть в тишине, и душа твоя вдруг обратилась к Богу с детской, как произвольный, то есть непридуманный, невымученный молитвой. Ты заговорил с Богом, и, очнувшись, вдруг понял, что уже час ты находился как бы не совсем здесь, но ты изливал печаль свою Небесному Отцу, и сердцу стало так легко, так мирно, ушли все тревоги, стрессы, беспокойства. Ты внутри себя почувствовал прикосновение десницы Божией, как будто бы ты увидел, точнее, ты почувствовал, что Бог тебя слышит и видит. Поверьте, но если нас посетил такой благодатный опыт, то, возвратившись к своим домашним, мы посмотрим на них иначе. Так оказывается, каждый христианин способен к этому. Оказывается, у каждого из нас сокрыт какой-то родник, ручеек в глубинах души. Нужно только докопаться, отстраниться от всякого суетного вторжения в нашу душу, и душа заговорит с Богом. Вот вам ответ на вопрос ваш. В ту меру, в какую мы приближаемся к Богу, мы начинаем видеть в ближних те же самые таланты и способности. Поэтому, как ни странно, подвижники, удалявшиеся от шумного мира в полное уединение, приходили к совершенной любви и молитве за весь человеческий род И упомянутый мною старец Иоанн, уже прославленный давно церковью, ежедневно плакал, глубокими слезами плакал за людей и прошедшего поколения, и современников своих, и даже за будущее поколение, воспринимая их как единого Адама. Но это высокие тайны. Говорим только о том, что молитва научит нас всему, научит и видеть в человеке образ Христов.
Это как раз такой вопрос, вот можно продолжить тему того, какие мы дары можем принести. Вы говорили о том, что при помощи благодати, там, когда как бы, проводя свою жизнь должным образом, благодать тебя посещает, таким образом ты можешь делиться какими-то своими дарами с другими. Да? А если так, немножко, скажем, приземленно постараться на это ответить, какие это дары могут быть? Вот пост, вот, например, наш, это дар?
Как?
Ну, вот наш пост. Вот мы весь пост постились, пост, рыбу не ели.
Пост...
еще что-то.
Пост нужен нам самим, не более того. Пост – это некоторое, скажем, всадник вот хочет оседлать коня для того, чтобы, взнуздав его, устремиться аллюром или галопом, так, чтобы ветер свистел в ушах. Понятное дело, что в пижаме будучи, ты не слишком выполнишь эту задачу. Давайте для наглядности скажем, всадник должен вступить в сражение. Вот Багратион, вот русские гусары, вот перестрелка, приближение к Бородинскому полю. Можно ли надеяться, что в какой-то вальяжной пижаме с трубкой в устах, тут, или с бутылкой шампанского в руке, и с бокалом, ты вот сейчас на корпус маршала Даву французского наткнешься и начнешь бутылкой обороняться против весьма опытных в сражениях кирасирах? Ну, это же сумасшествие, необходимо и самому, уж если не латы там до доколенники, но одеться соответствующим образом и припоясаться, и
вооружиться, да?
Пищалью или пикой какой. То есть пост – это не что иное, как необходимая экипировка для нас, чтобы, поразив наших собственных врагов, достичь победы и, отрешившись от лени, уныния, раздражения, похотений всяких, явиться пред лицем Христа с чистым лицом и чистым сердцем. Другое дело, что Господь на свой счет принимает все, что мы совершаем в отношении наших ближних. Продолжаем эту тему. Поэтому, если ты по глупости, ну, не враждовал, но как-то в контрах был с ближайшими своими родственниками, любимую тещу загнал в ее комнату так, что она и нос боялась высунуть, когда ты приходил усталый после непосильных трудов домой. Или не сумел найти общего языка со своей лучшей половиной, кто в доме хозяин. Да ты будь благодарна мне за то, что я вообще говорю с тобой, а уж какой у меня тон, пусть это тебя не интересует. И если вот из такого волкодава и лабрадора ты вдруг к концу рождественского поста превратился в каштанку чеховскую или дружка, мило виляешь хвостиком и улыбаешься молчаливой улыбкой, и преподнес тещеньке лавандовое мыло, супруге выдал на иголки, в подарки сейчас нужно готовить для детей, явил человечность, человеческое лицо, и твой мордоворот, простите, превратился в светлое лицо, то самое, которое на свадебной фотографии стоит в гостиной в день бракосочетания. Я думаю, что Господь нас не отринет, увидев такую метаморфозу ради Него воспринятую, да и по внутреннему требованию нашего естества, потому что Христос – источник мира, и душа наша жаждет этого мира. Она не может находиться всегда в зоне турбулентности, обиды, гнева, раздражительности.
Отец Артемий, давайте послушаем вопрос телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, задавайте
вопрос. Меня зовут Ирина, я из Ярославля. У меня такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, когда нашу Богородицу в детстве, ну, в 3 годика, отвели в монастырь, по каким книгам их тогда учили? Христианства еще не было, икон не было. Вот там, что вот эти книги Моисея, чьи, почему их учили?
Значит, еще раз, Богородица.
Ну, когда Богородицу отвели в храм, угу. Вот как что происходило обучение, да.
Предметом научения.
Ну, видимо, тут вопрос такой, что ведь христианство появилось после позже намного, да. А до этого какая религия была и как вообще это обучение происходило? Ну, тут надо
религия,
фундаментально объяснить.
Религия была чаянием пришествия Спасителя. Ветхий Завет есть не что иное, как вектор, стрелка, указывающая на Новый Завет. И поэтому все пророки, раскройте только, дорогая христианка из Ярославля, 53 главу пророка Исаии. И вы увидите, что Дух Святой вкладывал в сердце пророка чудные прозрения о нашим Спасителем, язву которого мы исцелились, который был поражаем и биен полонитом и оплеван за наше беззаконие, который не отвращался от заушений, которого пригвоздили ко кресту между двух разбойников, которому назначили место погребения у богатого Иосифа Аримафейского. И вы начнете понимать, что Ветхий Завет действительно приуготовлял тех, кто веровал в единого Бога, приуготовлял к восприятию Его единородного Сына. Так как же и на чем получалось Мария Дева, она взирала на благолепие храмовой территории, она, как мы знаем, была введена во святая святых, и та благодать, которая царствовала на этом месте, безусловно, возносила ее ум и сердце к Создателю. Она созерцала не иконы, но такие изображения, которые свидетельствовали о славе божества, ковчег с золотыми херувимами, осенявшими его из чистого золота. Сделанный ковчег был предметом вожделений для всего Израиля. И в конце концов Мария имела писание пророков. Она отличалась огромным прилежанием, и именно исследуя Исаию, мной упомянутого, она уразумела во всей полноте, что родится от Девы Бог. Как? Это непостижимо. Но она помышляла о том, что хотела бы быть служанкою матери и Мессии. И так, внутренне умоляя себя, всего лишь служанкой, какое счастье было бы прислуживать той, через которую в мир войдет Мессия. Она привлекала сугубую благодать на свое сердце. Таким образом, ведь нас научают не только книги и не только зримые Евангелия, иконы, но непосредственно Дух Святой. Святой Силуан об этом говорит. Душа незлобивая и простая, чуть только войдет в храм, займет свое местечко, раскроет не глаза, но сердце Богу, и благодать будет действовать в человеке и назидать, и просвещать его, и указывать ему на его недостатки, на его грехи. Ну а Пречистая, которая даже мыслью не уклонялась никогда от воли Божией, получала сугубое просвещение, и прекрасно нам говорит Евангелие, мы имеем помазание, которое научит нас всему. Все мы, крещенные люди, имеем некоторый источник сведения о Боге, источник богопознания в глубинах нашего собственного сердца, лишь бы только раскрыть до подступа к этому источнику, то есть молиться Христу с покаянием, доверием и любовью. А Бог всему научит. Молись, и молитва тебя всему научит. Ну, у нас время уже иное, когда под руками и Священное Писание, и святоотеческие творения, и беседы с пастырями, оказывается, входят в наш дом. Так что Пречистая Дева, наученная сама Духом Святым, является нашей лучшей учительницей и наставницей.
Допустим, преподобный Сергий там учился по часослову, да, читали, там псалтыри читали.
Да,
а тоже. А вот как Богородица? Получается, Пятикнижие Моисея? Вот вопрос, как дополнить.
Естественно, что еще не было в употреблении наших книг, но и часослов, давайте раскроем его, псалтыри. И мы найдем там молитвы, псалмы царя Давида, мы найдем там извлечение из пророка Исаии, новозаветные молитвы представляют свой органический сплав, как ветхозаветных богодохновенных изречений, так и тех, которые Духом Святым излились уже из сердец христианских святых. Песни, библейские песни, поныне находящиеся в употреблении, в Большой Псалтире в конце припечатываются песни ветхозаветных святых, песни пророчества Мариам, сестры Моисея, песнь Моисея, песнь Анны, праведной матери пророка Самуила. И сама Пречистая, которая знала эти песни наизусть, воспела свою песнь, когда Дух Святый осенил ее, и она обрела под сердцем плод божественный. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем».
Да, надеюсь, на вопрос этот ответили. Батюшка, вот такой у нас вопрос, несколько практичный, но человек прислал его к нам.
Мы не отказываемся ни от каких вопросов.
Ну вот скажем тут, если брат на меня обиделся и не общается со мной несколько лет.
Иван Иванович и Иван Никифорович.
Да, это Елена задает вопрос. Я постоянно делаю попытки помириться, а он ни в какую. Что мне делать? Вот помириться с человеком – это дар Христу?
Помириться – это естественное требование христианской совести. И апостол Павел утешает эту Елену, говоря, насколько от вас зависит, что в вашей власти мир имейте со всеми. Если все ваши попытки, дорогая Елена, разбиваются о камень его упрямства и гордости, что делать? Не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь. Он не поддается, братец, пока термической обработке. Он трудновоспитуемое дитя, в кавычках. Поэтому Бог видит изволение вашего сердца, к миру призвал нас Господь. Вы действуете в духе любви Христовой. Но если пока он упорствует, давайте вспомним, что и Христос желает, чтобы все примирились с ними. Он всем изрекает прощение представителям рода человеческого. Но не все поднимают голову и смотрят на распятие. Многие обернулись ко Христу спиной. Что Спаситель их стирает с лица земли? Нет, он ждет. Он Бог терпеливый, долго терпеливый. И истощает все средства своей премудрости и силы, чтобы просветить ожесточенные сердца людей. Так вот и вы, зная, что братец пока в таком разобранном состоянии, не примените поставить свечечку за него перед Рождеством Христовым у иконы Богомладенца, лежащего в яслях. Непременно вечером помолиться своими словами: «Господи, умягчи, просвети, к покаянию приведи, Господи, ради наших родителей, даруй нам примирение. Господи, ты видишь, сокрушенное мое сердце. Ты видишь мое желание, но я не могу приступить к нему. Я не знаю, что делать с этим сложным человеком. Яви сам свою милость, силу и любовь, и будем услышаны.
Следующий вопрос нам тоже прислали в Телеграм. Ну, такой вот он. Правда ли, что нельзя ставить ногу, знаете, как ногу как на ногу? Нельзя ставить ногу на ногу, так как это делали злые ангелы, потому что у них вырастали копыта, и они прятали это. Такое вот суеверие.
Очень оригинально, очень такого я еще не слышал, честно говоря, что бесы любят сидеть нога на ногу, спрятывая копытца одной стопы за другой.
Ну, вот именно так.
Я слышал еще другое объяснение от добрых людей, что в древности, в языческой Греции, заранее прошу прощения, но я это слышал, в языческой Греции, в Спарте, в Коринфе, когда греки подходили к этому городу Полису, Полис, государство, там на парапетах сидели девушки с пониженным чувством социальной ответственности. И они в коротких туниках сидели нога на ногу, потому что на их сандалиях со стороны подошвы указывала цена 10 драхм за дружеский вечер. Если грек морщился, считал, что это дорого, она перекидывала.
Скидка, да?
Перекидывала другую ногу, там было 8 драхм. Шел вот такой ужасный торг, неприемлемый для людей советского времени с их пуританской моралью, умолчу о христианах. Еще я слышал, что от людей добрых, что не рекомендуется сидеть так нога за ногу, потому что циркуляция крови немножко нарушается, венозные, артериальные, происходит некоторое блокирование, может быть прединсультное состояние, если вдруг вы услышите, что в начале нового финансового года подорожали антрикоты на 6%, может быть кровь ударит в голову. И, наконец, последнее, что я еще слышал про эту позу, сам я стараюсь избегать ее. Это вот что... Нет, еще две вещи слышал. Видите, целая лекция получилась.
Да.
Что эта поза, когда нога на ногу вы закладываете, побуждает мысочек все время в движение приводить. Мысочек подрагивает вашей правой ноге, если она на левой заложена. Говорят, что это, на этот мысочек садится купидон, какой-то гнусик, гуманоид, начинает ее раскачивать. И поэтому может быть потом воспаление суставов в пальчиках. И самое последнее. Не рекомендуется сидеть в этой позе, потому что мы не знаем, когда нас застигнет второе славное и страшное пришествие Спасителя. И когда вдруг небо совьется, словно свиток, звезды померкнут, солнце станет мрачным, как власеница, а луна красной, словно кровь, явлено будет знамение Сына Человеческого, крест, и затем мы увидим с ангелами Отца, воскресшего Спасителя, который как молния осветит своим пришествием вселенную, нам, естественно, захочется пасть ниц и сделать земной поклон, чтобы не быть застигнутыми пришествием Господним врасплох. Но простите, когда вы ногу на ногу заложили, то какой земной поклон у вас получится? Вы просто попытаетесь согнуться, и не тут-то было, как во время извержения Везувия, гибель Помпеи, кто в чем был застигнут, так и погиб. И поэтому археологи, раскопав Помпею, увидели страшные извращения, был крайне растлен народ того времени, и смерть зафиксировала все эти беззакония. Поэтому вот мы с Сергеем Платоновым сидим, как 13-летние девушки в гимназии скромно, ручки на коленках, и вот завершись сейчас не то, что наша передача, а мир «Приди к своему концу», Сережа Первый, как сноб, падает у него более острый взор, как у телеведущего, ниц падает перед Спасителем, и я, видя то, что мир кончается, делаю то же самое. Завершается передача, завершается мир, и мы вступаем в новый эон бытия.
Вот оно что. Батюшка, вы еще сказали про финансовый год. Вы, наверное, что-то знаете, да? Что-то случится?
Да, грядет новое, рушится Бреттон-Вудская долларовая мировая система.
Зачем эти вопросы?
Да, вот. Скоро нас ждут. Я не пророк, но я питаюсь. У меня есть своя разведка финансовая. Поэтому смотрим уже немножко подозрительно на доллары и евро. Вот, будем ждать укрепления нашего золотого рубля. Держим ушки востро и идем к окончательному завершению передела мира, то есть от однополярной модели на разные зоны влияния. Россия при этом находится на пике, она является балансом, гарантом мира. Я хотел бы поздравить всех наших дорогих телезрителей вот с этим течением рождественского поста. С пандемией, с Божьей помощью, справимся. Очень надеемся, что эти ограничения и шваркоды уйдут в небытие. Будемте молить Господа о том, чтобы страна наша укреплялась и мир не был бы поколеблен никакими локальными вспышками войн, о которых всегда тяжело слышать.
Будем об этом молиться. Спасибо, Господи.
Да, и Бог нам дарует, сказав: молитесь, просите, и дано будет вам.
В гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. На этом все. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.